è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, и рад представить собеседника, уважаемого собеседника, Алекс Юсупов, политолог, директор российской программы фонда Эберта, один из блестящих ведущих прекрасного подкаста о немецкой политике, канцлера Бергхайн, человек, которому платят за объяснение России немцам, но он часто делает, и причем совершенно бесплатно, наоборот, то есть нам, людям, говорящим по-русски, русским в том числе, объясняет что-то про Германию. Привет!
Привет. Если бы вы меня видели, бы видели, что я зарделся, но вы меня не видите, поэтому поверьте на слово.
У меня в самом начале недели, когда мы тебе написали, был примерно такой план для беседы. Ну, собственно, есть повод. Протесты фермеров по всей Германии. Интересно обсудить. Руки на жаре этого гнева хотят погреть многие политики в Германии. Собственно, это делают. Интересно обсудить, как это получается, включая радикалов, конечно, правых и левых, просто оппозицию. И потом я думал выйти на более общий разговор про то, что ты называешь, поправь, если неверно употребляю эту терминологию, фрагментации политического поля в Германии. Ну, то есть появление новых, левых, правых, крайних популистских партий в условиях кризиса нынешней партийной системы. Но вот теперь думаю, что, может быть, надо будет добавить к этому плану еще один пункт, поговорить о дееспособности нынешней коалиции как о симптоме, проявляющемся во многих странах большого идейного кризиса. То есть еще больший замах, может быть, рискну сделать. План черновой можно исправлять по ходу, это все вовсе не обязательно. Думаю, что ты это понимаешь хорошо. Что там с фермерами? Чего они добились?
Ну, с фермерами у нас такая ситуация, что их очень зрелищные и мощные протесты на самом деле начались в их такой прям самой впечатляющей фазе уже после того, как они одержали, по сути, политическую победу и откатили назад те планы правительства по экономии разных всяких субсидий. Ну, и экономия этих субсидий — это не только против фермеров, это часть корректировки бюджетного планирования. Так получилось, что Конституционный суд Германии решил поучить текущее правительство принципам бюджетного планирования. Оказалось, что так как они планируют бюджеты, планировать их нельзя. Там речь идет о параллельных бюджетах, о теневых бюджетах, не будем сейчас в это вдаваться. В итоге оказалось, что нужно быстро сэкономить определенную сумму. И вот примерно миллиард экономии было решено сгенерировать через сокращение субсидий, субсидий на топливо, отмены налоговых льгот, то есть у фермеров есть определенные льготы, они, например, там за тракторы, комбайнеры, посевные машины не платят налоги на транспортные средства, которые платят все остальные, потому что они не ездят по автобанам, хотя иногда ездят, но меньше. Но, в общем, против этого сформировался очень видный протест, и уже до вот этой текущей недели, в которую было самый апогей акции, стало понятно, что правительство эти планы смягчит, как минимум. Но я так понимаю, что организация такого мощного национального протестного движения – дело инертное, и просто так отменять его тоже неправильно, потому что полезно для такой группы лоббирования напомнить всем в Германии, что лучше с ней не связываться. То есть это на самом деле и профилактическая политическая протестная акция, напоминающая о том, что, наверное, ассоциации фермеров – это самые профессиональные лобби-группы в истории страны, больше чем 100 лет, я бы сказал, их истории лоббирования. Они умеют красиво показывать, что за их счет лучше никакую экономию не проводить. В общем, апогей был на этой неделе, и потихонечку становится понятно, что, наверное, после этого будет некая форма договоренности, очень большая часть этих планов по экономии будет отменена, какая-то небольшая, наверное, останется, чтобы сохранить лицо для правительства. Все-таки ассоциации фермеров — это не антисистемные игроки, это не какие-то революционеры, у них не может и нет цели поменять правительство. Среди них могут быть отдельные демонстранты, которым этого хочется, и там есть и радикальные призывы. Но, в общем, в целом это профессиональные люди, лобби, задача которых состоит в том, защищать корпоративные интересы. Им это удалось.
Кому-то из политиков удалось погреть на этом руки? Использовать эти протесты для того, чтобы набрать очки в глазах избирателей?
Ну, попытались, конечно, все, потому что любая такая национальная протестная волна – это повод выступать резко, причем с обеих сторон. У нас и правительственные политики типа министра финансов Линднера пытались выступить как некий представитель интересов фермеров внутри правительства. Но у фермерского движения, это сложно называть, но вот этого большого количества разных организованных интересов есть естественный политический союзник, те же самые 100 с лишним лет. Это консервативные силы, это это христианские демократы. Если мы посмотрим раскладку симпатий и преференций по профессиональным группам, то есть кому симпатизируют там белые воротнички, кому симпатизируют рабочие, кому симпатизируют крестьяне, у крестьян абсолютное подавляющее большинство, больше 60% видят своим основным политическим партнером ХДС, то есть на данный момент главную оппозиционную партию. И, безусловно, это добавляет ветра в их паруса, говорящих о том, что если бы мы все еще были у власти, то такого бы мы не допустили. Помимо их, конечно же, как ты говоришь, руки погреть пытаются и радикалы, и альтернативы для Германии, и более радикальные силы. Это связано, во-первых, с тем, что в руральных структурах Германии как раз-таки и есть центры такого праворадикального антисистемного протеста. То есть это просто целые подворья, фермерские хозяйства. Чем дальше от городов, тем проще вести такую субверсивную антисистемную деятельность, иметь связи с соседями, выступать с такой немножечко позицией немецкой чайной партии, дескать, вот что они там в Берлине за налоги нам придумывают. То есть в общем и целом это, конечно же, среда правых настроений, и на этом с каким-то успехом попрофилировались и альтернативные Альтернативщики и АДГ, и даже более радикальные силы.
Про альтернативу для Германии нужно поговорить отдельно. Все-таки у нас был аж целый выпуск про ее рейтинги, которые больше, чем у вроде как правящей партии, у главной партии нынешней коалиции. И стабильно держатся эти рейтинги. В 2024 году важные земельные выборы, от которых многие ждут того, что АДГ себя проявит хорошо. Можешь про это тоже рассказать?
Ну, я уже на прошлом нашем с тобой разговоре об этом как-то дерзнул высказать тезис, что опрос опросом, но настоящим результатом являются выборы. И как бы впечатляющие опросы эти не выглядели, я немножко все еще придерживаюсь этого тезиса, просто потому что расхождение социологии и электоральных результатов, оно такое неожиданное и сохраняется все еще в выборах последних лет. Но глупо отрицать, что АДГ, видимо, за последние несколько месяцев, начиная с осени, закрепила за собой такой высокий протестный балл в опросах и неким образом продолжает выигрывать очки от всех попыток истеблишмента и остальных трех четвертей общества. То есть не будем забывать, что мы так любим говорить об АДГ, а на самом деле даже там в лучших их процентах, даже если это 30%, все равно есть 70%, которые не за АДГ. Но как только возникает ощущение, что мейнстрим и остальное, вот эти три четверти общества, начинают воспринимать АДГ как настоящего противника, настоящую угрозу, АДГ только больше процентов еще и добирает. То есть, видимо, это такой proof of concept для сомневающихся симпатизантов и избирателей. Смотрите, они нас по-настоящему боятся. Я думаю, вот за последние месяцы мы видим эффект вот такого процесса, когда АДГ тем, что оно вызывает все больше смущения, возмущения, активной борьбы, вплоть до разговора об их запрете, добирает еще проценты тех, которые думали, что они, конечно, громко и красиво разговаривают, но раз их начинает бояться эстеблишмент, значит, эти ребята действительно что-то могут. Я вижу в этом такой эффект. Проценты впечатляющие на Востоке, в первую очередь. У нас, как ты правильно сказал, в сентябре будут выборы в Бранденбурге, в Саксонии, в Тюрингии. Это разные земли по политической формации. Бранденбург скорее социал-демократическая, всегда раньше была земля, Саксония скорее христианско-демократическая. А Тюрингия, да, это такая цитадель, новый оплот АДГ, в том числе их главного демонического харизматика Бьорна Хёке, который открыто не просто заигрывает, а пользуется нацистским вокабуляром в своей агитации. То есть это человек, который, когда он говорит о беженцах, говорит, что нам нужна политика умеренной жестокости, умеренной бесчеловечности. Хорошо темперированной бесчеловечности, точнее, его точная цитата. Ну, эти выборы имеют потенциал изменить систему в сторону большей фрагментации, о которой ты уже упомянул. Фрагментацию, я понимаю, здесь просто как уменьшение среднего размера политического игрока и рост количества этих игроков. То есть АДГ еще в большей степени станет игроком надолго. Все иллюзии по поводу того, что оно само перекипит, перегорит, уже сейчас неадекватны, но, видимо, самое позднее, после того, как они выйдут на первые позиции по результатам, даже, может быть, не в одной, а в целых трех субъектах Немецкой Федерации, станет необходимо признать, что вот это нормальность. Так это выглядит теперь в Германии, и что с этим делать, это уже следующий вопрос.
А что предлагается это делать? Потому что для стороннего наблюдателя, ну, как это поделикатнее? Чуть деликатничать, обидно скажу. Беспомощно выглядит немецкая политика, потому что что можно было в ближайшие дни наблюдать и на протяжении предыдущих месяцев и лет? Совсем недавно были митинги против АФД, Шольц в одном из них поучаствовал. Ну, ты знаешь, там такая численность. В России на улице при путинизме с угрозой репрессий выходит подчас больше. Поправение правых я бы зафиксировал как политический ответ. Консерваторы, в смысле ХДС, ХСС, пытаются на этом поле тоже играть. Больше говорят и речи про миграционную политику, например, ну, то есть такой ответ можем все равно фиксировать с этой стороны санитарного кордона, точнее Брандмауэра, да, как это называется, который отделяет политиков вот, вот этой токсичной с точки зрения респектабельных сил партии «Альтернатива для Германии». Есть попытка левой альтернативы, Сара Вагенкнехт тоже популистка, но слева, пока ее выход из левых привел к ликвидации фракции в Бундестаге, Делинке. И АФД — это скорее на руку. Малые партии, не только это проблема левых, их рейтинги таковы, что они отдают, видимо, часть голосов, во-первых, АФД, во-вторых, сами не могут пройти, занять какие-то места в Бундестаге, когда выборы состоятся, да, во время следующего голосования. Во всяком случае, сегодня это так выглядит. Ну, а все, на этом кончаются политические какие-то решения, на мой скромный взгляд. Дальше начинаются административные и вообще-то антидемократические. Давняя уже слежка спецслужб за АФД, официальные вполне как за угрозой конституционному строю, скандалы с тайной конференцией крайне правых о том, как будем выселять в Африку мигрантов, когда придем к власти, мы правые, при том, что там привязка к АФД такая очень сомнительная, это скорее медиа-эффект, да, такой скандал. Вот уж повод заподозрить, что существует какой-то дипстейт, который этих правдорубов топит вовсю в либеральных медиа. Что еще? Разговоры про то, что давайте вообще лишим отдельных представителей АФД прав гражданских, чтобы они не смогли занимать посты. И, наконец, просто запретим эту партию. Говорит там, например, вице-канцлер, вполне себе серьезно, со всеми оговорками, мол, это должен Конституционный суд решить, все такое, но это невероятная политическая беспомощность предлагать запретить оппонента, за которого голосуют избиратели, потому что ты не можешь у него выиграть, не можешь предложить ничего лучше. Прав ли я в своем этом возмущении и пренебрежении к мейнстримным политикам?
Ну, там, про реакцию отдельных политиков я с тобой даже готов согласиться, но в целом я все-таки сказал, что общая логика того, что система начинает серьезно размышлять, а не воспользоваться легальными инструментами, это наследие сэра Карла Раймонда Поппера и его книжки «Враги открытого общества». То есть на самом деле, что мы видим сейчас, это практическую реализацию идеи, что толерантность и открытость по отношению к тем, кто ей пользуется только в целях разрушения, эрозии и замены строя общественного политического, это глупо. И вот эта встреча, о которой ты говоришь, в кавычках «Ванзей 2.0», в ней интересен даже не столько сам там содержательная часть, хотя там сам скандал не столько про депортацию иностранцев, сколько про идеи и брейнсторминг лишения паспорта немецкого тех немцев, которые с точки зрения этих крайне радикальных правых людей из разных партий, они там встречались и из бизнеса, и Александр фон Бисмарк там был, наследник того Отто фон Бисмарка. Ну, нельзя сказать, что он какой-то важный человек, но имя, фамилия звучная, естественно. То есть там шла речь о реформатировании принципиальных институтов современной Германии. Суд гражданства — это основополагающий институт и все принципы, на которых он основывается. То есть сама идея, что давайте придумаем принцип, по которому можно будет изгонять из гражданства неассимилированных, что бы ни значило ассимиляция в их понимании людей, это все-таки революционная история. И в этом, конечно, есть дополнительная острота событий. И ты прав, что митинги, которые прошли, были не очень крупные. Там людей в Потсдаме, где был Шольц и Бербок, было меньше, чем тракторов в то же самое время в Берлине, которые за свои субсидии выступали. Но для меня интересным является неожиданная активизация немецкого бизнеса, потому что мы всю неделю видим, что внезапно начинают высказываться старшие, крупнейшие менеджеры предприятий типа Даймлера, типа Франкфуртского аэропорта, типа Эвоник, что крупнейший мировой химический концерн. То есть люди, которые все эти десятилетия радикализации правых и АДГ конкретно молчали, потому что бизнес предпочитал не вмешиваться и не тратить свою репутацию на какие-то внутриполитические разборки. Когда начинается реакция крупного системообразующего бизнеса в Германии, для меня это более осязаемый индикатор того, что что-то меняется по-настоящему и что у людей начинаются размышления. А что же они так комфортно размышляют о разных планах изменения нашей жизни, как будто их уже избрали, и они уже являются секретарями Федеральной канцелярии. В общем, в этом есть новизна. Теперь к стратегиям. Ну, у нас не такой большой инструментарий, ты прав. Была долгие годы стратегия Брандмауэра выстроить стену вокруг АДГшников, это само пройдет. Об этом я уже сказал, что это и было наивно, и оказалось, ну, несостоятельной стратегией. Вторая стратегия — стратегия объятий, то есть попытаться вовлекать, перенимать их инициативы, не давая им славы за то, что их популистские какие-то идеи находят отражение в официальной политике. Туда относятся такие вещи, как правление ХДС и ХСС, то, что Шольц начинает призывать к усиленным депортациям, то есть забирать тональность, забирать предложение и при этом пытаться на себя перевести заслуги, дескать, смотрите, дорогие избиратели, мы-то тоже это делаем. Эти стратегии мешались несистемным образом. С одной стороны, считалось, что можно всячески обижать, оскорблять и называть антидемократами и АДГшников избирателей. С другой стороны, мы видим прямо вот это поправение политики официальных партий, даже если они левые номинально. Даже те же зеленые согласились на изменение депортационных правил и на общеевропейское ужесточение режима рассмотрения соискателей заявок на политическую убежище. То есть даже зеленые согласны на накопительные центры на внешних границах, на милитаризацию внешнего контура ЕС. Это вообще, на самом деле, для них очень проблемная история, которая внутри партии генерирует большое количество конфликтов. И вот эти две стратегии Брандмауэр, с одной стороны, изоляция, с другой стороны, стратегия объятий, я думаю, что все еще будут существовать, но их будут комбинировать по-другому. Я думаю, что после этой конференции мы увидим стратегию карантина для политических элит, АДГ, функционеров, самых действительно видимых и перспективных, и туда же относится вот эта история про петицию о лишении упомянутого мною уже Бьорна Хёкке прав на выборы, на то, чтобы выбирать и быть избранным. Это как бы пока еще инициатива снизов, но я просто считаю, что она показательна. То есть, с одной стороны, действительно уже без всяческих игр пытаться ограничить доступ функционеров АДГ, которые стоят на 2-3 шагах от власти, от того, чтобы они в эти кресла сели. Туда же относится инициатива в Тюрингии, например, опять же, земля, которая, скорее всего, наиболее будет подвержена риску того, что власть перейдет в руки АДГ, возможно, не в этой итерации, хотя они будут самой сильной партией, а еще через период избирательный. Но там уже сейчас правящие коалиции вместе с профессиональным чиновничьим аппаратом обсуждается реклассификация некоторых позиций из политических в административные. То есть вот обычно у вас президент полиции — это политическая позиция. Ну, вы как партия приходите, вы назначаете вашего своего. Он тоже полицейский обычно, но вы назначаете своего человека, которого вы знаете по его взглядам, чтобы он помогал вам проводить вашу политику. Это нормально. Потому что иначе, если будет меняться только высший состав, а аппарат не будет меняться, то никаких изменений в деятельности государственного аппарата мы не увидим. И сейчас они говорят об обратном. А давайте перестанем ставить до политических назначенцев, а оставим там защищенных очень сильно законами Германии профессиональных госчиновников, которых просто так не уволите. То есть мы видим отказ политики от собственных властных рычагов, чтобы обезопасить эти рычаги и систему от АДГ. Это тоже часть вот этого карантинного подхода. А объятия, я думаю, это мы тоже увидим, но они будут все больше выглядеть как конкуренция за популизм. По сути, конечно, мы наблюдаем, что это Зара Вагнкнехт слева, что это АДГ, что это правение там ХСС, что возникновение, возможно, еще одной правой партии под предводительством бывшего директора внутренних спецслужб Ганса Георга Массена, очень популярного спецслужбиста, который, возможно, тоже планирует новую правую партию правее ХДС. Это все борьба за популизм, и Германия долго считала, что она иммунна, что у нее есть прививка от популизма за счет истории, за счет каких-то уроков, выученных и в Третьем Рейхе, и войной, и созданием нового государства на новых принципах. Но оказалось, что вот этот центристский подход, где, да, должны быть политические альтернативы, но они всегда скорее отличаются фактологией, идеологическим каким-то взглядом на вещи, но не являются популистским. То есть серьезная политика не может быть популистским. Это долгие годы было немецкое кредо. И, по сути, это как бы такая вот кристаллизация идеи Меркель, что профессиональный там доктор наук — это лучший политик, потому что она спокойна, не эмоциональна, не харизматична, но при этом взвешивает политику, как будто это аптечное дело и наука, и приходит к единственному верному варианту. И вот эта проблема единственного верного варианта, которая скрывается за формулой Тина, there is no alternative, да, технократический, безальтернативный подход к политике, видимо, и зажег совершенно новую культуру со спросом на популизм. Людям хочется альтернативы. И альтернатива не значит, что она должна быть умная, высоколобая, просчитанная экономистами или эпидемиологами. Они хотят простых решений, потому что они не верят в то, что простых решений не может быть. Это не совпадает с жизненным опытом многих людей, у которых жизни тоже имеют сложные проблемы, на которые иногда есть простые решения. мы увидим конкуренцию на рынке простых решений, в которую сейчас будут включаться все. И там, я думаю, будет борьба вот за избирателей симпатизантов АДГ, с одной стороны, при параллельном карантине всех функционеров, которые под слежкой, как ты правильно сказал, и которых попытаются удержать от прихода к каким-то реальным рычагам власти, потому что те мэрские и местные позиции, которые у них сейчас есть, это все еще, конечно, не страшно и не очень серьезно.
Два уточнения, может быть, немножко придется вернуться назад, про конференцию под Берлином. Можешь про нее поподробнее рассказать? Не хочу защищать АФД, но по заголовкам многие поверхностно судят и не готов никого осуждать. У всех есть своя работа, семьи, деятельность, хобби, и читать новости не самое здоровое в жизни занятие. Но вот если прочитать только заголовки, то может создаться впечатление, безусловно, что состоялась новая Ванзейская с едва ли не новым предложением об окончательном решении такого-то вопроса. Хотя это не совсем так, в том смысле, что АФД не так-то просто к этому пришить, и минутка рекламы, издание «Шон», главный редактор Дмитрий Вачедин, тоже ведущий канцлера и Бергхайна, который отвечает больше за Бергхайн, чем за канцлера. В этом издании, в «Шоне», есть текст про этот слет.
Ну смотри, в общем, с Вачедином я на самом деле здесь не очень согласен. Я и этот дисклеймер ты сделал, я его повторю, я тоже политический профессионал, я близок к социал-демократической партии, поэтому сами делайте скидку на мое искаженное восприятие. Мне кажется, что есть две вещи, которые принципиально страшны в этой конференции, и которых раньше, если они были нам как общественности неочевидны. АДГ себя долгое время подавала как самостийная, незапятнанная неприятным прошлым немецких правых, в том числе новых правых неонацистов в ФРГ, организация, которая в хороших костюмах, с безупречной риторикой умеет просто говорить неудобную правду. Встреча показала, что во многом, естественно, это пиар, а АДГ — это плоть от плоти кругов, которые в Германии существовали всегда и которые максимально нелицеприятны. Это неонацистские круги, потому что во встрече участвовали функционеры так называемого «Союза молодежи, преданной родине». Это просто неонацистские пионеры, да, которые детей вывозят в леса, тренируют их боевым дисциплинам и готовятся к расовой войне. Вот просто так. И, в принципе, это косплей Гитлер-Югента во многом. За встрече участвовал крупный бизнес, без которого, естественно, и без прямых пожертвований которого построение политических стратегий усложняется. Опять же, возвращаясь на шаг к стратегиям борьбы, есть же не только разговор о запрете АДГ, а, возможно, даже разговор о запрете партийного финансирования. Партии в Германии получают деньги от государства по результату их выборных кампаний. Сколько голосов они получили, там есть математическая формула, столько денег они получают. Это как раз механизм предотвратить захват какой-то партии частными интересами, чтобы какой-нибудь миллионер не построил себе партию. Ну, то есть дает инсентив партии работать чисто. Тут мы увидели, что они вполне свободно и спокойно занимаются фандрейзингом, и это встреча просто первая, которая вышла в общественность, а эти встречи оказываются регулярные. И мы уже видим по реакции АДГ-шных функционеров, что в этих встречах участвует высшее руководство. В 2021 году в нем участвовал Тино Крупало, тогда свежеизбранный новый сопредседатель АДГ. А в этой встрече, о которой идет речь и на Шойну, Вачедина, участвовал близкий, важный помощник Алис Вайдель, второй сопредседательница АДГ. И человек не который секретарь, в смысле, она его посылает на какие-то встречи, и он какие-то записки ей приносит и рассказывает, что там было. Нет, это полноценный политик, сам с депутатским мандатом, раньше был фракционным администратором, организовывал целую рабочую группу по противодействию слежке внутри АДГ, как бы по контрстратегиям по отношению к полиции. И он не просто сидел там где-то и внимательно слушал главного выступающего, о нем я сейчас еще слово два скажу, а он всячески активно участвовал в дискуссии и обещал эти идеи передать, внедрить в политическую стратегию АДГ. И, конечно, можно сделать упущение, что, может быть, это он просто так выслуживался и делал свою карьеру, но это мы не знаем. Выглядит это так, что в этом формате встреч участвуют люди не рядовые и не какие-то отдельные депутаты. Просто, понимаешь, до этого момента все странные, нелицеприятные истории с АДГ заканчивались тем, что АДГ оправданно говорила, ну, гнилые яблоки есть везде, это какие-то отдельные люди, они совершили ошибки, что делать? И там в этом условном путче шутовском, в котором принц Генрих XIII должен был якобы стать новым канцлером, там тоже были АДГ-шные функционеры, но все это были какие-то местные люди, местные политики, которые, ну, господи, да, с кем не бывает. А здесь у нас прям структура. структурное высшее руководство либо участвует в прошлых встречах, либо представлено в этом близкими своими сотрудниками, и утверждать, как это АДГ делает, что они совершенно другая история, что они не про радикально правые мысли, соседствующие с неонацизмом, становится глупо и невозможно, потому что вот оно все задокументировано протоколами, фотографиями. Это достаточно сильная журналистская работа, которая была проведена инвестигативная. Это первое из того, что новое. Второе, про главного гостя программы. Зачем они там встречались? Они там встречались, ну, для фандрейзинга, а с другой стороны там выступал Мартин Зеллер. Мартин Зеллер — это такой инфлюенсер и идеолог молодого правого движения. Он австриец, он один из восхитителей то, что называется «Identitärbewegung», сложно перевести на русский. Видимо, движение людей, для которых идентичность как основная политическая категория очень важна. И он представлял вот там свои планы и свои концепции так называемой ремиграции. Это красивое слово, которое можно называть и депортацией, лишением гражданства, выдавливанием. Они говорили об конкретных стратегиях, как изменить законодательство Германии так, чтобы немцы, которые стали немцами... И, кстати, там речь идет о том, что надо отбирать паспорта у натурализованных немцев. Они говорили даже о родившихся в Германии людях, которых они не считают ассимилированными. Вот они говорили о том, что, ну, в принципе, можно придумать систему, в которой законопослушность жизни мы усложняем. Я не знаю, ну вот, например, берется там халяльный ресторан, и вы говорите, да, халяльный ресторан — это круто, но давайте он 3 раза в неделю будет проводить 2 проверки в 4 разных независимых санитарных службах, а если он этого не делает, мы ему выписываем штраф. А когда мы 10 штрафов выписываем, мы переквалифицируем административное нарушение в криминальное, а раз есть криминальное нарушение, то можно паспорта лишить и выслать из страны. И я вам сейчас как бы логику объясняю, о чем они говорили. И здесь есть противоречие 100%, 180 градусов разворот от программы АДГ, в которой написано, что немцы — это все люди с немецким паспортом full stop, полная точка. И вот этих разговоров. Почему это важно? Потому что становится понятно, возвращаясь к врагам открытого общества и сэру Попперу, АДГ на бумаге утверждает одно — и совершенно без проблем во внутренних кругах обсуждают не просто что-то другое, а полную противоположность того, что они утверждают в своей фундаментальной предвыборной программе. То есть возникает ощущение, что нас, как наивных демократов, верящих в то, что партия реализует те цели, которые записывают на бумажке, нас просто готовятся взять на абордаж. Вот такое ощущение возникает. Вот это нужно понимать про эту конференцию.
Про открытое общество и его врагов хочется тоже поговорить, поскольку в 20 веке мы видели, в общем-то, противостояние идей. Радикальных, подчас менее радикальных, но тем не менее людей с ценностями и с какими-то концепциями. Про АДГ такое не скажешь. Это агрегатор недовольства самого разнонаправленного. Ну, в общем, не они одни таким занимаются. В некоторых странах действительно удается людям прийти к власти, потом ее не отдавать подобным образом, или очень тяжело уходить от власти, если это какая-нибудь европейская, восточноевропейская страна. Но, тем не менее, все-таки меня смущает вот этот антидемократический посыл, когда я слышу от политиков, от вице-канцлера, министра экономики, который говорит, АФД хочет превратить Германию в Россию, а потом через запятую сделать Германию фашистским государством, что по принципу любой логики, если Германия превращается в Россию, а Германия превращается в фашистское государство, Россия, видимо, фашистское государство. Ничего себе, да, заявление. Но, с другой стороны, так ли уж это незаслуженно. Меня смущает в этой идее, в этой риторике, точнее, то, что фокус смещается на саму АФД, как будто в ней проблема, а не в нас, как будто мы сами ничего не хотим предлагать, а хотим жить по-прежнему в своем мире, где нет вот этих людей, которые нечестно играют. Ну и что, что они нашли дорожку к сердцу избирателя? Нет, избиратель плохой, народ не тут. Вот это меня безумно смущает. Это только кажется, что так все устроено? Или в Германии есть по этому поводу дискуссии? Почему-то я уверен, что есть. И поиск новых предложений, что ли, существует не только такого политтехнологического свойства?
Ну, ты, безусловно, прав, что в Германии большой политикум, большое общественное пространство, дискуссии есть вообще про все. В данном конкретном случае я тоже небольшой фанат отождествления, который Роберт Хабек, это вот вице-канцлер, о котором ты говоришь, и лидер, и главный харизматик зеленых, использует. Я думаю, что это, конечно, скорее уже агитация и пропаганда с его стороны. Ну, окей, у него такая роль. содержательный разговор о том, а что же является не борьбой с симптомами, а борьбой с болезнью, если так вот упрощать. Да? Потому что, конечно, ты прав, что даже если завтра АДГ запретится, те люди, которые готовы голосовать за них и составляют вот эти 30+% в некоторых опросах, они никуда не сденутся. Ты же не можешь запретить избирателей и вообще, что это за система, в которой ты собираешься это делать. Это было бы, наоборот, самодемонтаж республиканской демократической системы. Но проблема с содержательной дискуссией, что делать, она двояка. Во-первых, потому что есть некий блок, о котором сложно говорить, потому что это длинные, долгие общественно-экономические процессы. То есть это создание частей общества, которые, видимо, уже много лет назад перестали воспринимать систему, в которой они живут, я имею в виду и экономическую систему в первую очередь, да, как систему, в которой обещает им как минимум стабильность, а в идеале хорошее будущее, которое лучше, чем сегодня. И это не про краткосрочные законы, это не про изменение налогов как таковое, это не про какие-то там неправильные приоритеты, это в общем и целом про то, что Германия процветает, потому что ее экономической системе вполне себе проще иметь некий процент людей, не участвующих в нашем процветании и достатке, чем заниматься общим благоденствием. Да? Капитализм ищет эффективной точки извлечения максимальной выгоды и прибыли, и это может означать, что вполне себе можно иметь третью экономику в мире, в которой некоторые слои населения считают, что они беднеют, что у них нет экономического будущего, что бюрократы в Брюсселе и в Берлине вытягивают из них последние соки, и беженцы приезжают и забирают у них квартиры. Женщины, это, кстати, очень интересно, что АДГ начинает прибегать к языку инцелов, да, говорящие, что ж вы думаете, почему у вас, как у немецкого мужчины, там, которому скоро 40 лет, нет женщины, посмотрите, оглянитесь, вы поймете, почему. То есть это вот комодификация всяких жизненных состояний, работа, социальные связи, романтические, сексуальные связи, все это становится конкурентным ресурсом. И вот люди, которые проигрывают в конкуренции, которая якобы существует, ну, в чем-то она существует, за эти ресурсы, это и есть те недовольные люди. Ну, каким законопроектом можно снять такое недовольство? Нет никаких локальных тактических решений, которые позволят быстро развернуть штурвал. И в этом, я думаю, проблема содержательного разговора. Можно говорить отдельно о том, что да, на востоке Германии есть свои проблемы и очень долго к ним относились как-то свысока. Да, есть эффекты деиндустриализации, которые длинные, которые до сих пор идут в Германии, потому что Германия там отваливается угольная промышленность, до этого отвалилась текстильная давно уже. Сейчас вроде бы, возможно, отвалятся какие-то части автомобильные просто из-за перехода к электродвигателю, потому что для электродвигателя не нужно иметь такую разветвленную сеть поставщиков, технических фирм и прочего. Ну, в общем, да, это реальные экономические процессы. Это не разговоры, которые можно начать пробрейнстормить и завершить в течение 4 лет. И в этом вот эта проблема нашей избирательной системы, и она не станет лучше, если будет 5 лет или 6 лет. Я не про это. Я про то, что мы действительно в кризисе электоральной политики, где ты можешь обещать какие-то вещи, которые ты в состоянии реализовать, только если тебя изберут на 10 лет. И ты начинаешь обещать, и начинаешь придумывать, в результате тебе быстро становится понятно, что тебя не переизберут, если ты либо не спустишься вот в этот мир простых решений, которые зачастую не работают, или не начнешь бороться со своими противниками, как ты говоришь, административно-политтехнологически, просто чтобы выиграть время до того момента, как, возможно, твои идеи, твои инструменты долгосрочного улучшения изменения ситуации не заработают. Да? То есть, да, может быть, надо запретить АДГ, условно, чтобы через 8 лет люди увидели, что Европейский Союз отрегулировал систему приема беженцев, что произошел переход к зеленой экономике, что не случилась гигантская деиндустриализация, да? Что инфляция не создала миллионы бедных в Германии. Но это невозможно доказать в 4-летнем отрезке. И второе, наверное, есть некий блок недовольства, на который вообще политика не может дать ответ, потому что он вызван не политикой, он вызван изменением жизни, технологическим, цифровым, глобальным. То есть эффекты, которые меняют жизнь среднего человека, находятся вне того поля и того мира, на который может дать ответ Бундестаг. И вот из-за этого несовпадения, я думаю, многие политики, ну, ты прав в том, что их критикуешь, но я думаю, что это причина в том, что они видят либо, что у них нет времени на содержательную альтернативу, либо они ощущают, что в рамках одного национального парламента дать ответ на гигантские переформатирования процессов торговли, экономики, экономики знания, войн за пределами Германии, инфляционных эффектов и так далее, все равно нереально. Ну, остается бороться с твоими противниками, вот так, как мы это видим.
Хочется про это задать еще один общий вопрос. Придержу его пока. Понимаю, что нужно, наверное, упомянуть не только АФД, и уже говорил я про Сару Вагенкнехт, но и других представителей вот этого дробления, этой фрагментации других игроков на этом поле. Можешь хотя бы через запятую с короткой характеристикой описать, кто такие свободные избиратели в Баварии, например, или вот я не знаю, как это перевести, просто по-русски, мне кажется, даже не устоялось. Ценностный союз, союз за ценности.
Хорошо, с удовольствием. Ну, я бы обратил внимание сначала на Вертеунион. Вертеунион, да, союз ценностей, наверное. Хотя, черт его знает. Ну, в общем, слово «союз», которое вы слышите в названии Вертеунион, это рекламная аналогия с названием ХДС, потому что ХДС, Христианский демократический союз, там тоже Christlich-Demokratische Union. То есть это организация, которая хочет звучать как часть большого консервативного движения, при этом не являясь ни партией, ни даже официальным подразделением ХДС. То есть в ХДС есть, например, подразделения типа «Союз предпринимателей», они звучат так же чисто лингвистически. Но Вертеунион — это новая история. Вертеунион — это, по сути, клуб по интересам, по собственной дефиниции, правых политиков внутри ХДС и ХСС. То есть людей, для которых мейнстримный курс и Ангела Меркель, они зародились при ней как внутренняя альтернатива, и даже Фридриха Мерца, текущего лидера ХДС, считается слишком центристским, слишком либеральным, слишком даже левым в чем-то. То есть это клуб по интересам, который хотел бы изнутри менять политику христианских демократов в правую сторону. Им это не удается уже некоторое время, и сейчас на их базе, возможно, тот самый упомянутый Ханс-Георг Массен, который стал председателем Вертеунион. Кто это такой? Это бывший руководитель внутренней федеральной спецслужбы, службы по защите конституционного порядка, в этом есть некоторая ирония. Консервативный и политико-юрист, очень такой с интересным типажом. Смотрите его фотографию, у него очень особые очки, и вид такого филина, мне кажется, который бдит над тем, чтобы никакие вредные люди не попали внутрь Германии. И хотя он был чиновником высшего разряда, он довольно быстро после прихода миллиона человек в Германию в 2015-2016 году стал высказываться политически, говорить, что мы допустили неконтролируемые риски. Он несколько раз высказался даже так, как бы отрицал факты массовых манифестаций, где правые активисты гонялись за иностранцами, за беженцами. Он говорил, ничего этого не было. Но в итоге его внутреннее диссидентство дошло до такой точки, что ему пришлось уйти из госслужбы, его оттуда выдавили. Его попытался еще некоторое время спасти Хорст Зейхофер, бывший председатель ХСС баварской малой консервативной партии, малой по сравнению к ХДС. Он действительно считал его талантливым политиком, пытался его сделать статс-секретарем в МВД, но скандал был слишком большой, то что не хочется иметь старшего чиновника, у которого настолько вот четкие политические взгляды прям в газете можно прочитать. Это неприятно, когда руководитель вашей внутренней спецслужбы выглядит как электоральный политик, а не как полицейский. И, в общем, он оттуда ушел, и после этого стал председателем Вертеунион. И в этом есть большой потенциал, что он как человек, как бы такой пострадавший за совесть, за свою политическую позицию, при этом рукопожатный, с хорошими связями в мейнстриме, в консервативной политике, мог бы создать свою собственную партию, ее пока нет, которая стала бы еще одной крайне правой альтернативой Христианскому демократическому союзу, Христианскому социальному союзу. Это Вертеунион. Freie Wähler — это свободные избиратели, это вообще не партия, то есть это, по сути, конфедеративного типа сеть, партийных списков, формируемых на местах. Дело в том, что партийная система Германии за десятилетия своего существования имеет структурные эффекты. То есть, если вы хотите пойти в политику, логично будет делать это через партию, в нее вступать, наводить мосты, связи, строить репутацию, но это называется немецким словом «Ochsentour», то есть «Ochsentour» переводится как «маршрут быка» или «маршрут вала», то есть вы тащите вот эту телегу десятилетиями, чтобы через там 10-15-20 лет, возможно, попасть в позицию, на которую вас выдвинут в какой-нибудь список, изберут, и тогда только вы вступите в активную политику, не партийную. И на местах это многим людям не нравится. Они хотели бы более простой и более быстрый путь туда, где принимаются решения, и они не хотели бы отрываться от своих мест. Потому что если вы вступаете в партию, то так или иначе вам быстро придется заниматься национальными вопросами для продвижения своей карьеры. Вы хотите там решать проблему с движением или детскими садами в вашем населенном пункте, а если вы хотите расти, то вам придется заниматься земельными вопросами, национальными вопросами, вас могут отправить в Брюссель, в Европарламент, и вы оторветесь. И вот свободные избиратели — это те люди, которые на местах формируют списки без партийного аппарата. Им очень важно важно пройти выборы и после этого перестать быть частью чего-то большого национального с подразделениями, с земельными секретариатами, с длинными процессами согласования и так далее. Поэтому это, конечно же, важная политическая сила. И как мы видим в Баварии, они сейчас там находятся во власти как юниор-партнер ХСС. Но это очень локальная история. То есть оно может называться одинаково, и оно почти везде называется одинаково. Но, по сути, это везде разные люди, которые на один момент собираются в список, чтобы пойти на выборы избраться. А чем они после этого занимаются, это совершенно другая история. Поэтому говорить о них как о национальной политической силе не стоит.
Кого-то еще надо назвать из новых политических сил, которые могут сказать свое слово в ближайшие пару лет?
Ну, я думаю, что фрагментация — такая история, она не проходит одним каким-то встряхиванием, и, возможно, мы увидим и переформатирование даже этих партий, возможно, мы увидим еще какие-то истории. Интересно, и в партии, возможной вот этого Ханса Георга Массена на основе Верта Унион, на основе Союза ценностей, и в партии Зары Вагнехт, что они приносят личностный характер партии, то есть у Зары Вагнехт партия называется «Союз Зары Вагнехт». И это для немецкой политики неожиданно, потому что, опять же, партия — это такой безликий аппарат. Это реально большая машина, в которой роль отдельного человека понижена за счет веры в институт, в процессы, в аппарат. И тут внезапно, и, видимо, это вторичные эффекты поляризации и фрагментации, и вот этого беспокойства в обществе, есть запрос на личности. Кажется, что часть простого решения — это человек, потому что человеку проще доверять, чем структуре. Я понимаю, как это работает. Это значит, что, возможно, мы увидим партии вокруг новых харизматичных людей. И мы можем их сейчас не знать, но это не очень сложно стартовать и посмотреть, работает ли притяжение какого-то человека именно за счет личности, а не за счет партийной повестки. И у Зары Вагнехт, конечно же, важнейшим фактором старта ее партии является она сама. Она лицо, она бренд, она харизматик. Партия называется ее. И вот она на этом подтянула. Она подтянула финансы. Она подтянула хороших политиков из других партий. К ней пришел один крупный мэр большого немецкого города, Дюссельдорфа, по-моему, из бывший социал-демократ. К ней пришел очень видный критик Шольца и специалист по финансовым вопросам Фабио Ди Масси. И к ней подтянулся один известный айтишный миллионер, который финансирует строение партии. И как только это запускается, начинается народная любовь. И уже новости были пару дней назад, что первое крупное пожертвование в 2024 году — 1 000 000 евро. Это много денег. Пришло вот партии Вагнехт, какая-то пара пенсионеров из Восточной Германии посмотрели на нее в телевизоре и посчитали, что это круто. Это персонализация политики. Поэтому сейчас я не могу назвать каких-то еще новых людей и какие-то новые пассионарные стихийные истории, но я думаю, что мы их еще увидим. Просто даже в попытке застартапиться на этом поле, раз уж так меняются правила игры.
Приход вот этого личного, персонального, почти вождистского в немецкую политику, ты не видишь в этом повод для оптимизма? Потому что я бы сказал, что да, это естественно, нормально и даже хорошо. Любой, кто сколько-то внимательно читал историю Запада в 20 веке, мог поразиться, как, например, американская или английская, французская системы рождали в трудные времена настоящих лидеров, которые могли продать избирателям ценности, могли объяснить, почему нужно принимать сложные решения. Правда, ну вот после Рейгана и Тэтчера вспомнить-то некого, да? Кажется, это закончилось в конце прошлого столетия, а в нынешнем веке, в нынешнем времени, когда мы видим трансформацию общества, ты про это говорил, жизнь меняется, еще новые средства коммуникации, а еще приход новых избирателей, которые раньше вроде как на выборы не ходили, а сейчас решили, что их много, и они тоже должны сказать свой голос, какого бы цвета у них ни была шея или бейсболка, да, в случае с Соединенными Штатами. Вот в этих новых условиях, нового непонятного сложного мира, в случае с Германией, там, российский газ и пересмотр отношений в Европе, в том числе ощущение, что придется, если не воевать, то готовиться к войне, пересмотреть свои взгляды, такие фундаментальные, на оборонную политику. Все это очень тревожно, но мы не видим появления здесь человека, условного Рузвельта, да, который бы объяснил, что надо так делать. Ну или из истории Германии можно послевоенной поискать канцлеров, хотя тут не совсем честное сравнение. Хорошо быть блестящим лидером, когда у тебя все прет вверх. Трудно, когда у тебя наоборот кризис. В общем, кажется ли тебе, что может быть и системные вот эти большие партии ХДС, ХСС и социал-демократы тоже произведут из себя наконец кого-то или нет? Там вот эта институциональная инерция такая, все направлено против вождизма, что этого ждать не стоит, и они будут терять, как раз уступать проценты голосов харизматикам.
Это хороший вопрос. Я думаю, и да, и нет. С одной стороны, мы видим по опросам популярности политиков, где все лидеры текущей коалиции на дне, вне зависимости от их партии, что самым популярным политиком в Германии является Борис Писториус, новый, все еще я называю новым, хотя он уже не совсем новый, министр обороны, где никто не сможет вам из опрошенных и считающих его самым классным объяснить, а почему. Потому что это все ограничивается его коммуникативной стратегией, его внешним видом, его повадками, его стилем речи, его мужицкой такой солдатской харизмой, и все. И я не могу вам назвать ни одного решения или реформы, или еще какой-то вещи из кабинета в Министерство обороны, где можно это закрепить содержательно и сказать, да, Борис Писториус по-настоящему трансформировал Бундесвер несчастный или еще что-то сделал. Когда популярность отвлечена от реальных аппаратных политических решений настолько, очень сложно говорить об этом как о чем-то позитивном. Почему? Потому что это же очень стихийно, оно приходит и уходит. И тот цикл популярности и падения, который был и у героев, которых ты называешь, типа там Черчилля и Деголя, которые начинали ой-ой-ой, а заканчивали с большим вопросительным знаком, он сократился. Это те самые эффекты трансформации в информационное общество, о котором я говорю. Сейчас этот взлет и падение может произойти за год. И он все меньше связан с вот с этими сложными, непривлекательными, непонятными, длинными политическими процессами, где хорошо бы иметь ресурс доверия и надежности, который тебя вынесет даже не на 4 года, а на 8. Я не вижу, как это может работать. Германия — страна, которая любимчиков, по-моему, превозносит еще быстрее и низвергает еще быстрее, чем любая другая европейская. В ней есть какое-то такое инфантильное отношение к личностям. Именно, возможно, поэтому вся политика аппаратная, чтобы не участвовать вот в этом постоянном приливе-отливе общественного любви и ненависти, что строить на этом политическую стратегию я не знаю как. Я скорее вижу другое. Ну, еще, кстати, мы вот постоянно говорим с тобой об опросах популярности, о партийных опросах. Это же все относительно новой истории. Вот сейчас там мы с тобой вместе можем сесть, закраудфандить и сделать собственный опрос с теми социологами, которые нам нравятся, с той выборкой, которая нам нравится, сделать из этого инфоповод и повлиять на стабильность популярности лидеров. Количество опросов выросло в разы. Частота опросов растет постоянно, количество редакций, которые их заказывают, но это же на самом деле ничего не значащие цифры. Вот когда говорят, что Шольц самый непопулярный канцлер в истории Германии, это неправда. Он самый непопулярный канцлер в истории социологических исследований в Германии. А первый раз социологические исследования «популярен канцлер» нет, извините, провели в 1997 году. То есть если бы мы мерили популярен там Коль или Брандт или Аденауэр, возможно, у нас было бы совсем другое отношение к ним как к лидерам вот такой сверхформации, и роскошь не оглядываться на то, что пишет о тебе газета Bild или какой-то другой таблоид, она прошла. Поэтому, с одной стороны, да, наверное, это хорошо, что люди доверяют все еще другим людям и видят надежду в том, что ими управляют кто-то, с кем они себя могут ассоциировать и кому они реально доверяют. Доверие – самый редкий ресурс, который сейчас остается в нашей политической системе. С другой стороны, я боюсь персонализации, которая полностью оторвана от необходимости заниматься сложными, скучными, детализованными политическими вопросами, потому что политика же не упростилась. Только если упростится лидерский вопрос, это не значит, что станет возможно одним росчерком пера что изменить. Ничего не поменялось в нашей системе, которая очень юридическая, очень техническая, наполнена легаси-эффектами предыдущих десятилетий. И, наверное, возвращаясь к этому вопросу, настоящее изменение будет, если придет харизматик-популист, сила которого основывается не на сиюминутном фаворитизме крупного СМИ и, скажем так, какого-то такого вот новизны, как у Писториуса, а прямо на своих собственных каких-то отношениях с глубинным народом, так сказать. Да, вот у Вагнкнехт это немножко есть, потому что ее основной медийный ресурс — это ее YouTube-канал. Он один из самых просматриваемых вообще из таких индивидуальных медиапроектов политиков. То есть это тоже в чем-то демонтаж системы. Ты не хочешь больше зависеть от журналистов, от пресс-пула, от опросов, ты хочешь иметь свою связь с народом. Вот не побоюсь этого пафосного слова. И это в чем-то демонтаж современной системы, но, может быть, как раз он нужен. С этим я соглашусь. Но тут тебе, как журналисту, виднее, хорошо это или плохо.
Последний вопрос про нынешнюю коалицию, про ее судьбу. Ладно, враги, но социал-демократы вполне высокопоставленные, говорят, может, не доживет до следующих выборов нынешняя коалиция. Что ты про это думаешь? Ну и заодно вторым вопросом добью. Что думаешь про канцлера Шольца, его политическую судьбу? Чем он запомнится? Запомнится ли он человеком, который не справился, в том числе с войной? Единственное, что смог сделать, провести миграционную реформу.
Ну что у нас с коалицией? Ну, я на самом деле все еще не вижу ни одного реалистичного сценария, в котором она заканчивается до срока. Вот у нее осталось еще 2 года до выборов. Я не вижу, почему она должна распадаться, кроме одного единственного сценария, в котором у Шольца есть такой неприятный исторический скандал, когда он был руководителем Гамбурга. Гамбург не просто город, а федеральный субъект, это важная позиция. Гельмут Шмидт когда-то был руководителем Гамбурга, и он себя видит как такое второе воплощение Гельмута Шмидта. Была история с одним частным банком, который получил определенные преференции налоговые, и есть некое подозрение, что, возможно, это прошло не безвозмездно, и Шольц что-то с этого поимел, или люди в окружении Шольца. Это не новая история. Это так называемый скандал с банком Варбург, для тем, кому это интересно. С одной стороны, она уже так долго мусолится, что, по идее, должно было бы все всплыть. И вроде бы нет ничего такого, что можно ему вменить как доказательство его коррумпированности или какого-то там фаворитизма именно крупных частных гамбургских банкиров. С другой стороны, ну, это же тоже история про черного лебедя. Черт его знает, может быть, где-то сидит журналистская команда, которая на следующей неделе достала какие-то документы или какие-то показатели, которые прямо докажут, что все точно. Я не знаю. Мы этого все с вами не знаем, но это единственное сценарий, в котором коалиция шатается и разваливается, возможно, потому что если канцлер отваливается, то коалицию, конечно, логичнее переформатировать. Почему я думаю, что других сценариев нет? Ну, потому что никому не нужны сейчас выборы. Сейчас самый турбулентный период адаптации к этой новой реальности, где отвалились энергетические отношения с Россией, которым 50 лет с лишним. То есть, в принципе, меняется экономическая модель немецкой промышленности, в которой инфляционные эффекты самые плохие, в которой экономический рост еще в стадии отскока, то есть у нас небольшая рецессия в прошлом году, в этом году еще будет ни шатка, ни валка. В следующем году все экономические институты прогнозируют возвращение. И, в общем-то, сейчас садиться за штурвал — это глупо. Даже если у вас все карты и у вас хорошие цифры вопросов, вы сейчас сядете как новая политическая сила, и в результате будете выглядеть совершенно идентично текущему правительству, потому что, а что, надо дать какое-то время для адаптации экономической системы, для начала работы полноценной новых этих торговых связей с жиженным газом, ну и так далее и тому подобное. Выждать там выборы в США, а не сидеть и трястись, что там с ними будет, посмотреть, что будет с войной в Украине, разгорится ли дальше на Ближнем Востоке. И, в общем, даже если вы, как ХДС, уже сейчас ведете с гигантским отрывом, смысла торопиться никакого нет. Вы можете прийти на обычных выборах, выиграть через 2 года, и после этого в более выгодной ситуации смести власть. Историю про то, что внутри СДПГ говорят о том, что коалиция может не держаться, она наполовину утка. Это история, которую напечатал Бильд, хотя это главный немецкий таблоид. Они перепечатали итальянский материал «Ля Република». Этот итальянский материал основывается на разговорах анонимных с какими-то депутатами, но на одного они ссылаются. Это тот самый Фабио Ди Масси, большой критик Шольца, который как раз про эту банковскую скандальную историю им давал интервью. Он сразу сказал им ничего подобного, я им такого не говорил. Ну, в общем, это такая таблоидная история, и она нормальная. Но в ней нет политической динамики, я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы это правительство не досидело до конца. Она может войти в историю, перехожу ко второй части твоего вопроса, как одной из самых нелюбимых, непопулярных, ну и, скажем так, тем, кому не повезло. Да, я об этом тоже уже говорил. И Шольц и его команда приходили править после Меркель в условиях, когда можно будет сидеть и вот именно таким техническим, спокойным, размеренным путем заниматься небольшими реформами, тут подкрутить пособие по безработице, здесь миграционную систему, пенсионную. Большая здравоохранительная реформа у нас, кстати, стоит на повестке. Возможно, она станет главным достижением наряду с законом о гражданстве. Вообще, если я перечисляю законопроекты, легализация каннабиса, да, большая здравоохранительная реформа, реформа гражданства, изменение принципов финансирования земель и местных муниципалитетов. На самом деле, столько реформ ни в какую там последние меркелевские 4 года не было. Но это все не важно. Важно, потому что население Германии имеет экзистенциальные сомнения о том, как будет выглядеть их завтрашний день. А с такой технической программой, относительно технической программы, инкрементальной, технократической, на это, конечно, нельзя дать ответа. Ну вот, возможно, Шольц войдет в историю именно так. Человек, которому не повезло оказаться в самое неправильное время, в том месте, где он, в принципе, при других обстоятельствах мог бы выглядеть как такой позитивный реформатор после застоя Меркель.
Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Это был политолог Алекс Юсупов. Вы Вы слушали подкаст «Что случилось?», эпизод от 18 января 2024 года. И интересная получается неделя. Что не выпуск, то практически по часу. Записываемся мы даже чуть-чуть побольше. Ну вот итоговый хронометраж такой. Понимаю, что каждый день в таком количестве слушать, в том числе меня, это дело непростое, но я вам крайне рекомендую каждый из этих выпусков. Мне кажется, что обоснован такой хронометраж, обосновано такое количество времени, которое мы хотим у вас занять. Если нет времени прямо сейчас, то отложите на выходные или на какой-то другой день. Поверьте, не пожалеете, и завтра тоже. Завтра выходит рубрика «Совбез», которая пользуется у слушателей стабильно высоким интересом, и там, да, тоже часовой эпизод. Не пропустите, не страшитесь. Полагаю, потом мы все-таки войдем в норму, в смысле 35-40 минут, может быть, даже чуть меньше, но никак не по часу каждый день. Вот, важно почему-то показалось это сказать. Что еще? Традиционно я говорю, что «Медуза» существует за счет аудитории, за счет ваших пожертвований, так что если у вас есть возможность, особенно если вы можете делать это регулярно, если вам это по карману каждый месяц, перечислять нам немножко денег, и, конечно, если это для вас безопасно, то сделайте это, пожалуйста, поддержите наше издание. Редакция существует в основном за счет пожертвований своей аудитории, то есть слушателей, читателей, зрителей. Мыслями можно делиться через почту podcast@medusa.io или оставить комментарий на какой-нибудь платформе, на которой вы, собственно, слушаете наш подкаст. Я обычно проглядываю все сообщения в YouTube, канал подкаста «Медузы», ну и в Apple Podcasts, конечно, захожу, поскольку он самый популярный у нас. Что еще? Остается сказать традиционное пока-пока, берегите себя, до скорого.